Радио Прага. Новости.
Премьер сравнил энергетику с обороноспособностью. Останки советских солдат в Брно хотят переместить на центральное кладбище. Железнодорожный парк Чехии омолодится. В Праге начался 10-й энергетический конгресс Чехии, вступительным словом на котором выступил премьер-министр страны Ян Фишер. По словам главы Временного правительства, для чешской внешней политики энергетическая безопасность является темой, которая по своему значению сравнима с вопросом обороноспособности. В интересах Чехии принять участие в утверждении единой европейской энергетической политики, подчеркнул он. Планирование в области энергетики, по словам Фишера, выходит за рамки одного избирательного срока. Политики в связи с энергетикой должны задумываться над тем, что может произойти и через 50 лет. Фишер также повторил свое высказывание о необходимости снижения зависимости европейских государств от одного поставщика энергоресурсов, высказанное им на недавнем энергетическом саммите государств Вышеградского договора в Будапеште. Эксперты полагают, что останки советских солдат, погибших в 1945 году при освобождении Брно и похороненных в братской могиле в Брно-Краловом поле, нужно переместить на центральное кладбище. Расходами на перевозку должна заниматься городская администрация. Такую рекомендацию 15 марта дала специальная комиссия городскому совету Брно. Вместе с тем рекомендуется сохранить памятник советским воинам на Божетеховой улице, который должен напоминать об их подвиге. Памятник знаменит тем, что спровоцировал острую дискуссию о символах серпа и молота на нем. Решение о том, что символы должны быть устранены с памятника, городской совет принял еще в январе текущего года. Ранее российское посольство высказывалось отрицательно по вопросу зондирования места захоронения. Исследователи полагают, что настоящее захоронение располагается недалеко от памятника в соседнем парке. По вопросу о перевозе останков российская сторона пока не дала окончательного ответа. Крупнейшими зарубежными владельцами чешских фирм являются голландцы, немцы и австрийцы. При этом почти 57% зарегистрированного в стране капитала остается в руках чешских, прежде всего, мелких и средних предпринимателей. Об этом сообщило агентство Чекия. Голландские фирмы, находящиеся в Чехии, чаще всего по налоговым соображениям держат 25% принадлежащего в Чехии иностранцам капитала. Обычно речь идет о крупных компаниях. На втором месте Германия, на третьем Австрия. Однако с точки зрения частоты инвестиций в чешскую экономику лидируют россияне, за которыми следуют немцы и украинцы. В области розничной торговли и мелких услуг установлены низкие барьеры вступления на чешский рынок, а потому в этих сегментах, помимо чехов, чаще всего действуют инвесторы из России, Украины и Китая. В этом году Управление чешских железных дорог собирается объявить конкурс на поставку новых или модернизированных поездов на рекордную сумму в 16 миллиардов крон. Средства будут выплачиваться до 2014 года по мере того, как новые составы будут запускаться в эксплуатацию. В этом году на обновление чешского железнодорожного парка будет направлено 4,5 миллиарда крон. Устаревший парк принадлежит главным проблемам железных дорог. В среднем возраст поездов превышает 26 лет, некоторым составам под 50. Пражский ресторан «Аллегро», располагающийся в гостинице «Four Seasons», уже во второй раз получил звезду гастрономического путеводителя «Мишлен». Чешскому телеграфному агентству об этом сообщила во вторник Мартина Ваврова, представитель гостиницы. Напомним, что в 2008 году тот же ресторан завоевал долгожданную звезду первым не только в Чехии, но и в Восточной и Центральной Европе. И о погоде в Чехии: переменная облачность, местами осадки, температура воздуха от 0 до 3 градусов Цельсия. Мы слушали новости радио «Прага», полный архив которого можно найти в интернете на сайте www.radio.cz. В студии была Ольга Калинина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Какие темы мы обсудим в радиогазете? Чешская врачебная палата, видимо, извинится за антисемитскую позицию своих предшественников. Еще одно покушение на цыганскую семью. Чехи не торопятся с бракосочетанием. Почти половина населения, заболев, все же выходит на работу. В Праге выступил Ефим Брунфман. Оставайтесь на волнах Радио Прага, чтобы узнать обо всем подробнее. В ночь с субботы на воскресенье неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно островского дома, где живет цыганская семья. Речь шла о социально изолированной местности поселка Беджичка. Подробнее об этом Катерина Прокофьева.
Бомбу бросили в дом, где обитают две цыганские семьи, всего 8 человек. И хотя жидкостная бомба угодила в детскую комнату, где в это время спала 14-летняя девочка, обошлось без жертв. Девочка в окно спальни, в которой влетела бутылка, проснулась и залила огонь водой, говорит ее мать.
Будила меня, река, что никто разбил окно.
Дочка меня разбудила. Говорит, кто-то бросил бутылку в окно и горит ковер. Потом я разбудила мужа, и он позвонил в полицию. Я сразу вспомнила ту маленькую Наталку. Это было бы ужасно. Если бы мне дочка не спасла жизнь, я бы тут не стояла.
Было разное. Если бы мне вчера не сохраняла жизнь, так не стоим.
Журналистам удалось найти свидетелей, которые рассказали о том, что в этом районе были замечены ультраправые экстремисты, которые выпытывали, где и с кем живут цыгане. Напомним, что в прошлом году в Виткове подобный же инцидент закончился тем, что пострадали 3 человек, в том числе 2-летняя девочка Наталка, получившая множественные ожоги, которую еле спасли врачи. Нападением на дом занимается полицейская команда из 13 членов. Чешское телеграфное агентство сообщает, что мотив преступников неизвестен, а также, что полиция отвергает версию о том, что ответственность за нападение лежит на совести экстремистов. Однако, беря во внимание недавний случай в Виткове, полиция сотрудничает с отделением по борьбе с организованной преступностью, а также с Государственной службой безопасности информации. Это подтвердил начальник криминальной полиции города Острава Радован Войта.
Опасность поведения преступников состоит в том, что если бы их план осуществился и бутылка бы разбилась в комнате, это бы спровоцировало большой пожар, который бы быстро распространился. Мог бы быть нанесен большой урон недвижимости и здоровью людей, которые живут в этом доме.
Местные жители напуганы. Они опасаются, что нападения станут повторяться и хотят организовать на улицах патруль. Представитель островской полиции Томаш Лансфелд призывает жителей этой местности не предпринимать самостоятельных действий.
Мы надеемся, что граждане этого региона будут вести себя разумно и не станут доставлять полиции хлопоты тем, что ополчатся сами против поджигателей. Нам это не поможет. Мы сейчас хотим сосредоточить силы на том, чтобы выяснить, кто это был и почему бутылка с коктейлем Молотова была запущена именно в этот дом.
Премьер-министр Ян Фишер надеется, что в скором времени преступники будут остановлены.
Неприемлемо, возмутительно, безумно. Я уверен в том, что такие действия не должны происходить в нормальном обществе. Я очень верю, что преступников удастся найти.
Уже длительное время в адрес Чешской Республики звучит критика по поводу дискриминации школьников из рядов цыганского меньшинства или детей с отклонениями в развитии. Множество из них автоматически попадает в специальные школы. Ныне кабинет страны принял план, который должен помочь стандартным школам приспособиться к специфическим потребностям определенного круга учеников и тем самым открыть им двери для получения более качественного образования. Тему продолжает Антон Каймаков.
К разработке особой программы чешское правительство подтолкнул и вердикт Европейского суда, который в 2007 году постановил, что Чехия нарушила права 18 цыганских детей, когда ответственные лица без причины определили их в специализированные школы. На поддержку политики равноправия в области образования европейские фонды выделяют Чехии дополнительные средства. В течение 2 минувших лет Чехии в данной сфере было освоено порядка 40 миллионов евро. По информации, которой располагает Министерство просвещения Чешской Республики, ныне в школах обучается 5% детей, нуждающихся в особой опеке. 3% посещают специализированные начальные и средние учебные заведения, 2% получают образование по стандартным программам. Министерство поставило перед собой цель увеличить данный процент.
Нашей целью является зачисление в стандартные школы максимум детей, которые способны их посещать. Для воплощения данного плана требуется осуществить ряд законодательных изменений, провести корректировку в стратегических планах. Необходимо работать с педагогами, оказывая им максимальную помощь. Нуждаемся мы также в поддержке и улучшении качества работы консультационной системы.
Поддержать и
заявляет министр просвещения Мирослава Копицева.
В традиционных школах детей с отклонением в развитии или учеников из весьма слабых социальных слоев опекают педагоги-ассистенты. Однако начисление финансового обеспечения для них школы вынуждены добиваться каждый год снова и снова. В планах кабинета увеличить количество ассистентов в школах. Предполагается оказание дополнительной помощи всем учителям, которые будут повышать свою квалификацию, расширять навыки для работы с более пестрым коллективом в классе. Уделяется внимание и системе дошкольного воспитания. Например, вновь обсуждается план по введению обязательного посещения всеми чешскими детьми детского сада в течение последнего года перед поступлением в школу. Некоторые учебные заведения, например, одна из школ города Кутная Гора, планируют открыть специальные подготовительные группы, где будут работать с детьми из социально слабых слоев населения и готовить их к поступлению в первый класс.
И обзор прессы. Чешская врачебная палата в скором времени, по всей вероятности, принесет извинения за позицию довоенного руководства своей организации, которая 14 октября 1938 года, то есть 5 месяцев до нацистской оккупации Чехословакии, приняла участие в подготовке меморандума по принятию антисемитских мер. Сообщает об этом газета «Ледовые новини». Меморандум содержал такие положения: недопустимо, чтобы евреи в будущем работали по специальности врача, юриста или инженера. В травлю евреев в период протектората втянулись и обыкновенные сограждане. Дагмар Либлова вспоминает об этой поре: «Мне никогда не забыть, как мой отец приводил в порядок дверную табличку, на которой некий доброжелатель нацарапал «Жидовский врач небезопасно для жизни». Представители церкви в сотрудничестве с теологами, психологами и педагогами должны обсудить вопросы христианской этики и церковных правил в области сексуальной жизни, заявил католический священник и профессор Карлова университета Томаш Галик, реагируя таким образом на ряд сексуальных домогательств по отношению к детям, имевших место в церковных учебных заведениях Ирландии, Нидерландов, Австрии, Италии, Германии, а недавно и Швейцарии. Тем не менее, полагает известный чешский теолог, не следует напрямую связывать вопросы целибата и скандалы сексуального характера. Вопросом отмены целибата, обязательного безбрачия духовенства в католичестве и монашества в православии, посвящена статья в отделе публицистика газеты «Млада фронта Днес». В прошлом году чехи заключили почти 48 тысяч браков. Это самый низкий показатель с 1918 года. Граждане страны опасаются основать семью, так как их положение на рынке труда шатко. К тому же наблюдения за сложными и нередко скандальными разводами, о которых сообщают СМИ, влияют на то, что молодые люди не торопятся в ЗАГС, заключают социологи. Ежегодно в Чехии заключается порядка 4,5 тысяч браков чехов или чешек с иностранной половинкой, пишет газета «Право». В таких случаях чехи чаще всего женятся на словачках или украинках. Такие же зимы пошли. Не успевает человек как следует выздороветь, как на него вновь покушается вирус. Если раньше можно было со спокойной совестью просидеть болезнь на больничном, не подвергая себя особому риску, то теперь добропорядочные граждане стараются переболеть на ногах. По простой причине: первые 3 дня больничного им никто не оплатит. Слово Оли Васенкевич.
Итак, вместо того, чтобы сидеть дома и лечить простуду и грипп, примерно 50% населения ходит на работу и разносит заболевания среди коллег. Таковы неутешительные заключения, сделанные в результате проведенного социологического опроса.
Но не взяла бы немоценскую с финансовых důvodů.
Я бы не пошла на больничный по финансовым причинам. Если бы я была в состоянии работать, хоть это и не очень хорошо, но я пришла бы на работу. В противном случае я взяла бы отпуск. Я бы не брала больничный по той причине, что первые 3 дня не оплачиваются, а вылечиться от гриппа за этот срок вполне реально.
Я на хрипку такое 3 дни většinou docela stačí.
Делится Мартина. Проведенный опрос также показал, что с внесением изменений в порядок оплаты больничного люди чаще выбирают самолечение. 13% больных заходят к врачу за рецептом и продолжают ходить на работу. 16% берут отпуск, и лишь 18% идут на больничный. Говорят, с введением новых правил количество взятых больничных уменьшилось в 3 раза, и люди перестали ими злоупотреблять.
Jsou vlastně dva pohledy na tu věc ze strany sympatizantů.
Существует два взгляда на эту проблему. С точки зрения симпатизирующих отмене полной оплаты больничных, это понятно. Зачастую краткосрочными больничными люди злоупотребляли. Когда, к примеру, человек хотел ехать на дачу уже в пятницу, он брал больничный и таким образом получал на один выходной больше. Противников нововведения тоже можно понять. С одной стороны, они не видят причин тому, чтобы им не оплатили первые три дня болезни, с другой, они против этого по причине распространения инфекции. Не говоря уже о том, что эти три дня касаются далеко не всех. Например, на законодателей это правило не распространяется, что, по мнению многих людей, очень несправедливо.
Считает Йозеф Кубечка. Что касается самолечения и хождения с простудой или гриппом на работу, то радикальные изменения мы можем видеть в цифрах. Раньше количество таких людей составляло 19%, ныне 41%. Поэтому не мудрено, что, поправившись один раз, человек может подцепить простуду от заразившегося от него же коллеги. Врач чешского радио Александр Гуракова утверждает, что в данной организации такой проблемы не существует, так как здесь первые три дня больничного раз в год оплачиваются.
Я думаю, что здесь у нас такой проблемы не существует, хотя эти три дня и оплачиваются всего раз в год, но если у человека высокая температура, то он останется дома на больничном или возьмет отгул. Проблемы на радио скорее с редакторами, чем с другими работниками, потому что они стремятся попасть на работу любой ценой. Так что у нас нет проблем с разносом инфекции, или же это делают люди, которые ко мне вообще не заходят.
By museli být lidi, kteří by se mě úplně vyhnuli, o kterých bych já nevěděla.
Уважаемые радиослушатели, обратите внимание на изменения в вещании Радио Прага. По техническим причинам, с 17 марта сего года на коротких волнах не выйдет в эфир программа русской редакции «Радио Прага» в 12 часов 30 минут и в 15 часов 30 минут по универсальному времени. Зимнее московское время соответствует универсальному времени плюс 3 часа. В Минске и Киеве плюс 2 часа. В этот день слушайте нас через спутник и в интернете. В остальные дни основное расписание передач русской редакции «Радио Прага» не изменяется. «Радио Прага» приносит свои извинения и благодарит за понимание.
А в завершение сегодняшней программы предлагаем вашему вниманию интервью Катерины Прокофьевой с пианистом Ефимом Бромфманом.
Радио Прага. Тема дня.
В пражском Рудольфинуме выступил обладатель Грэмми русско-израильско-американский пианист Ефим Бронфман. В сопровождении Пражского филармонического оркестра под предводительством дирижера Якуба Грушки Бронфман играл Брамса. Этим выступлением филармония закрыла цикл исключительных проектов в этом музыкальном сезоне. В 7 лет он самостоятельно подбирал мелодии на пианино. Папа – концертмейстер в Ташкентском оперном театре, скрипач, а мама – пианистка. В 12 лет он уже играл фортепианный концерт Рахманинова. В 17 дебютировал с Монреальским симфоническим оркестром. В 1989 году – Карнеги-холл. В 1997 – Грэмми за запись трех фортепианных концертов Бартока. Сочинения для Ефима Бронфмана пишут Йорк Видман и Брайт Шенк. Мы встретились с маэстро на репетиции.
Скажите, а вот если для современного художника, скажем, кульминация карьеры, это предел мечтаний, не знаю, там, музей Гугенхайма или там актеры, например, мечтают сыграть Гамлета, что такое, вот, что такое предел для пианиста?
Предел пианиста, наверное, сыграть, у каждого пианиста другие цели, и задачи. Для меня, как бы, например, сыграть все сонаты Бетховена, это как бы кульминация определенной как бы, пианистической карьеры, вот если можно так сказать, или сыграть и записать все сонаты Прокофьева, или вот такие вещи. Для меня интересуют большие такие циклы, проекты, которые, в общем-то, для меня оставляют очень важными этапами моей карьеры.
Но вы этого достигли?
Ну, не везде. Я еще не сыграл всех сонат Бетховена в цикле. Я сыграл все сонаты Прокофьева, но вот сонат Бетховена мне еще предстоит в будущем.
А вы каждый раз как бы постигаете замысел композитора? Понимаете, о чем это?
Откуда я знаю, если понимаете? Я сказал бы, что я постигал замысел композитора, я был бы очень наглым человеком, потому что мы предполагаем, что мы что-то постигаем. В общем-то, это невозможно. Все композиторы, они мертвые. Брамса, я говорю, то есть можно предположить, что он хотел. Как бы стараемся вникнуть внутрь его музыки. Не только играет концерт, но вообще из опыта игры других произведений этого же композитора, работы с певцами, камерная музыка, в общем-то, это как-то в целом получается, когда есть целое, там можно найти центр гораздо быстрее, чем просто играть одно произведение. В общем, стараемся.
Можно сравнить, скажем, с работой переводчика, когда переводчик, как бы, переводя произведение, все равно оставляет свой почерк и какую-то свою интерпретацию. Это я правильно понимаю?
И да, и нет, потому что я думаю, что работа переводчика, она не связана с эмоциями, а вот работа интерпретации композитора связана не только вот с физическими аспектами музыки, но также и эмоциональными аспектами. Не только эмоции композитора, но, в общем, связать и найти параллель между твоими эмоциями и эмоциями композитора. В этом состоит разница между переводчиком и интерпретером.
Вот я, например, не знаю, как приучить ребенка к классической музыке. Но какой ваш взгляд на это? Для того, чтобы сделать классическую музыку как бы более доступной, такая просто гламуризация вот этого вот как бы высоколобого искусства, для того, чтобы его как бы принести ближе, сделать ближе людям.
А как же сделать доступным, например, литературу или математику? Тоже нужно учить этому. То же самое в музыке. Чтобы музыка стала доступной, надо ее изучать. И нужно понять язык композитора, так же, как нельзя понять математику, не изучая ее, обучая, или Достоевского читать. Просто так начать нужно как-то подготовиться к этому. Нельзя не взять сразу читать Стефана Цвайга или Золя. Просто нужно как бы к этому подойти, и для этого люди учатся, и также музыки должны учиться. То же самое. Нет разницы.
А различается подход к этому, например, в России и в Америке?
Ну, вы знаете, я в России давно не жил, так что, как сказать, я не могу сравнивать. Я в Россию уехал, мне было 14 лет из России. И поэтому я считаю, что музыки изучать недостаточно, что в школах нет музыкального образования. Когда дети вырастают, у них нет никакого понятия о классической музыке, к сожалению. К этому приходят, может быть, гораздо позже. И только очень интеллигентные и культурные люди, которые хотят понять мир, не только свою профессию, но весь мир искусства, духовную часть нашей жизни, или культуру, и так далее. Те люди, конечно, приходят к этому рано или поздно.
А как вы своих детей этому учите?
А у меня детей нет. Так
нет детей. В одном из интервью вы сказали, что жизнь музыканта довольно одинокая. Что вы имели в виду? Я так это поняла, что профессия музыканта, вы считаете, одинокой?
Ну, это может быть 10 лет назад, сейчас я как бы к этому привык, я сейчас научился жить в поездке, я такой уже не одинокий. У меня много друзей, и я нахожусь. Когда я один, я нахожу развлечения, и появлением компьютера сейчас много чего изменилось, контакт поменялся, я могу разговаривать по скайпу и видеть друзей в Калифорнии, так что сейчас все изменилось.
Это не связано конкретно с профессией музыканта?
Нет, угу. Просто поездки, вы сами понимаете.
Вы который раз в Праге?
Я не считал, я давно не был, 10 лет уже не был, но до этого был много раз. Ну, раз 5, думаю.
И с чем у вас она ассоциируется?
Пражская весна, когда не так холодно, как сейчас. тепло и приятно. Много зелени. Очень красивый город, конечно, приятно с ним погулять. И вообще много памяти. Я сюда приезжал с Исаком Стерном. Он еще жив, в 90-е годы. Мы играли вот в этом зале, Рудольфином мы играли. С ним сонатные вечера. Приезжал сюда с оркестром Филадельфии, с Вольфгангом Савалюшем.
Это был разговор с обладателем Грэмми, русско-американским пианистом Ефимом Бронфманом. Наша передача подходит к концу. С нетерпением ждем ваших писем по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russkiy@radio.cz. А также слушайте и читайте наш архив в интернете на сайте www.radio.cz. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten.
Hier wurde im Vorjahr mit
um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 7345 kHz, um 14 Uhr auf 6055 kHz, um 17 Uhr auf 5930 kHz, und um 18.30 Uhr auf 7285 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen, die Sendungen anhören und die Beiträge via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche